Всем добрый день. Сегодня у нас четверг, 4 часа дня. В прямом эфире передача «Раскадровка», которую вы, конечно же, ждали. И не зря сегодня у нас достаточно интересная программа. Мы обсуждаем две новинки и продолжаем наш любимый сериал.
Обсудим мы два фильма. Это «Чудо-женщина», комикс от DC. Вот, и еще фильм «Нелюбовь», который только что вернулся из Канн с призом жюри Андрею Звягинцеву и фильму «Нелюбовь». И мы продолжаем «Фарго» и обсудим шестую серию.
Мы, конечно, из чисто патриотических соображений ждали, что он получит главный приз. А этот, говорят, приз жюри типа бронзы. Вот как-то так его оценивают. Но, тем не менее, все равно достаточно большое, значительное достижение, по крайней мере, для нашего кинорынка. Итак, мы начинаем с нашего долгожданного фильма. Я знаю, что Люда очень ждала, она переживала, что большинство героев в комиксовой вселенной как-то мужчины, и вот, наконец, женщина. Ждала ведь Люда? Ну ладно, потом расскажешь. Да, ну действительно, очень большой шум вокруг фильма «Чудо-женщина», да, Wonder Woman. И мы сегодня, безусловно, должны тоже о нем поговорить. По большому счету, он... Судя по дискуссии, по обсуждениям, которые есть в интернете, по крайней мере, среди там, англоязычных кинокритиков, обсуждают часто не сам фильм, а образы феминизма, женственности, которые он собой привносит во весь этот унылый мужской мир. И, соответственно, нам неизбежно необходимо о нем поговорить, хотя, в общем, я так вот по жизнерадостному выражению Люды вижу, что ей не особенно фильм понравился. Ну да ладно.
Скучно, господа. Скучно.
Не обязательно всем все должно нравиться. Итак, нашу передачу, кстати, можно прямо сейчас наблюдать в прямом эфире с помощью видеотрансляции в Фейсбуке, ВКонтакте. Вот наш звукооператор показывает мне палец вверх, из чего я знаю чуть-чуть некоторые принципы семиотики, все-таки делаю вывод, что все нормально у нас с видеотрансляцией. И можете там оставлять свои какие-то вопросы, комментарии, он нам переправит это все на наш интернет-пейджер, или просто пишите нам с помощью сайта teos.fm, или же можете даже нам позвонить, если вам сильно захочется вступить с нами в разговор, обсуждение с помощью телефона прямого эфира 8 800 333 1706. Ну что, а мы переходим к «Чудо-женщине».
Ну да, вокруг «Чудо-женщины» на самом деле несколько женщин, не только главная героиня в исполнении израильской актрисы Галь Гадот, еще и фильм сняла женщина, это режиссер Петти Дженкинс, которая известна фильмом «Монстр», за роль в котором Шарлиз Терон получила «Оскар». Еще Петти Дженкинс снимала разные сериалы, тоже успешные, «Красавцы», «Убийства». Ну, в общем, вполне себе человек не случайный,
да, вот
в кино.
Да, вот с самого начала видно, что проект имеет в себе некую идеологическую зарядку, потому что вообще, ну, с самого начала «Чудо-женщина» как кинокомиксовый проект создавался с помощью там, точнее, создавался... осознанно, осмысленно. Это не просто, а давай-ка сделаем женщину, да, супергероем. Там была определенная идеология, об этом мы еще скажем пару слов чуть попозже. Но здесь вот в начале тоже там были режиссеры мужчины. По-моему, даже этот...
Зак Снайдер?
Нет, не Снайдер, а...
Джосс Уидон.
Да, Джосс Уидон, вроде бы, так сказать, насколько я помню, был одним из претендентов на съемки, и там оно что-то длилось, потом что-то откладывалось. Вообще, я смотрел там небольшой даже ролик, что, оказывается, фильм хотели снять уже много лет, но все-таки как-то что-то откладывалось. И я думаю, что здесь важную роль играет сознательно. Поставили женщину-режиссера, это сознательный ход. Здесь важно было, чтобы про женщину-супергероя снимал режиссер-женщина. Хотя, говорят, в общем, во всей команде-то, на самом деле, ну, я имею в виду, если брать всех сценаристов, продюсеров, то, в общем... Женщин совсем немного, да, и нашлась Галь Гадот, которая, ну, действительно, наверное, неплохо на эту роль подошла, это бывшая израильская супермодель, нет, не супермодель, а это, я не, вот, слушай, помоги мне,
в общем,
мисс Израиля, и тут даже вышел небольшой скандальчик, этот фильм запретили к показу в Ливане, потому что она служила в армии обороны Израиля, соответственно, в общем... Я уж не знаю, что она там делала, да, какие у нее функции были, потому что армия обороны Израиля, она там служат и мужчины, и женщины, и они разные роли там играют, и конкретно вот чем Галь Гадот занималась, мы не знаем, но тем не менее определенное представление о воинской доблести, наверное, у нее есть. Не знаю, сказалось это как-то или нет на ее психологической подготовке к роли. Но надо сказать, что, наверное, она неплохой претендент. Она такая рослая, вполне атлетического сложения. То есть она похожа на ту, которая может бегать, прыгать и наносить.
Ну и сама актриса, насколько я понимаю, нравится делать трюки. Она спортивная достаточно женщина.
Да, я, кстати,
женщина.
Смотрел какие-то в кадры со съемок, и похоже, что, по крайней мере, часть боевых сцен она лично без всяких дублеров сделала.
Ну да, она, ей нравится просто делать трюки, она сама по себе вот за здоровый образ жизни, за спорт, все такое, такая активная, с активной жизненной позицией.
Ну так, скажи свои фу по поводу фильма.
Ну...
Ты сказала, тебе скучно.
Мне было скучно, потому что очень много логических нестыковок. Ну, понятно, что в мире комиксов я привыкла, что может быть все. И ну, если вот так вот скажешь, что ну, некая античная воительница вдруг посреди полей Первой мировой войны там с немцами и все такое, это каким-то бредом, ну, вроде как смотрится, как слышится, как какой-то бред, как это все монтируется, да? Никак не монтируется, но в мире комиксов наоборот, да? То есть все преувеличенное.
Возможно,
да, все такое преувеличенное, и это действительно мир, в котором многое возможно, и чем безудержнее фантазия, которая должно хватить на множество серий, выпусков, тем интересней. Но вроде говорят, что очень аккуратно соединили вот эту вот, ну, мир, откуда она пришла, да, такой античный мир, вот с полями Первой мировой войны, и ничего аккуратного я там не увидела, все действительно смотрелось нелепо, она в этом своем костюмчике нелепо смотрится, никакой героини, ну, чтобы она там несла какие-то феминистические идеи, я тоже не увидела, разве что она за эмоциональный интеллект, и она более живая, чем, ну, такой бронзовый Супермен, да, но это просто женщина, но в том плане, вот, какая она есть, да, эмоциональная, да. Много деталей, да, то есть она говорит там, что классное мороженое, да, она как-то ощущает, у нее чувство юмора, она ощущает мир, он для нее не состоит только из идей, он состоит из отношений, из взаимоотношений. Это, ну, женщина, но не феминистка, это не, ну, не то, чтобы она что-то привнесла совсем уж революционное в мир героев комикса, и она... Ну, так и остается той самой, ну, как эксплуатируемой мужчинами, женщиной в комиксе, то есть она в почти не прикрывающей, ну, мало что прикрывающей одежде, со всеми интересными частями тела, которые оголены, она белая, она красивая, вот, ну, и ею все очарованы, какой феминизм здесь. Вот, ну и...
То есть, если
да.
Настоящая героиня феминистского комикса, она должна быть чуть нелепой, да?
Ну, это не только я считаю, но так я считают понимаю, еще женщины, которые ее лишили, собственно, права представлять, быть послом ООН, чудо-женщину же хотели сделать послом ООН.
Ну, с предыдущей актрисой, которая в предыдущей экранизации снималась. Ну, их вообще несколько было попыток экранизации.
Ну, в общем, и типа таким, ну, символом, да, для женщин, для девочек в странах, которые борются за права, там, и так далее. Но как раз-таки женщины ее раскритиковали за то, что она белокожая, за то, что эксплуатирует.
Вот,
видишь, эти...
обрати внимание, так как мы говорим о женщине-герое, я тебе такой большой монолог позволил, практически не перебивая, произнести.
Ну да, она представляет стереотипное представление о женщинах в мужском мире. Это героиня женщины в мужском мире комиксов.
То, в чем, по крайней мере, феминистки обвиняют создателей компьютерных игр, то, что там все героини в обтягивающих каких-то всяких, ну, то есть являются предметами такой сексуальной эксплуатации.
Ну, и у нее неестественная фигура, вот такой фигуры нет у нормальных женщин, есть только у супергероинь, вот, да, ну, в том плане, что...
Ну, это же она там, понимаешь, это же не мультяшный персонаж, живой.
Ну, да, но все равно, ну, имеется в виду, что из Галь Гадот живой женщины сделали все таки больше мультяшный персонаж.
Да, ну, вот. Смотри, давай, значит, по пунктам, да, я бы хотел... Действительно, скажем, искать логики в фильмах комиксов уже давно. Я вот уже дурную привычку забросил. Ну, правда, там очень много несостыковок, они нелепые. В общем, практически я, наверное, не могу вспомнить ни одного сюжета, который был бы логически последователен. Потому что один и тот же персонаж, то вначале с помощью своих суперсил там чуть не полмира может снести, то оказывается вообще там бессильным в каких-то в обычных потасовках. Да? Ну, вот такие какие-то штуки, они... Безусловно, вызывают некое недоумение. А что еще? Еще, конечно, понятно, ты наконец поняла мое бремя, которое я несу, когда хожу на все комиксовые, точнее, на все фильмы, снятые по комиксам. Я тоже начинаю скучать. Не только потому, что вот есть идеологические несостыковки, а потому что, ну, зачастую сам сюжет провисает в ущерб каким-то зрелищным вещам. А, соответственно, так как эти зрелищные вещи, они приедаются, по крайней мере, мне приелись, и редко я вижу что-то действительно по-настоящему новое, любопытное, то, в общем, в итоге начинаешь просто, знаешь, как вот долго на параде, да, то есть один раз фейерверк какой-то произошел, ты смотришь на него, как это все эти салют, взрываются все эти вот, не знаю, точечки светящиеся, но если на это смотреть час, то к концу часа ты, ну, явно заскучаешь, потому что, ну что, одно и то же.
Ну, этот фильм приветствует как некую свежую струю, по типу «Древнее проклятие спало» с фильмов DC. Ну, вот в том, да, плане,
что... Интересно, что знаешь, здесь как получается?
«Бэтмен против Супермена».
Да, они были просто плохие, они были просто зло.
И «Отряд самоубийц».
Да, они были просто отвратительно сделаны, DC-шные. DC-шные фильмы все. Вот «Супермен», «Супермен против...» «Бэтмен против Супермена». Там вообще пластиковые какие-то герои, вообще... С дурным пафосом каким-то все время, да, говорящий голос Бэтмена или точеный профиль Супермена, человека, который никогда не бреется. Да. Ну, в общем, смысл, что у него не растет щетина. Ну, какой-то такой пластиковый, он просто по ощущениям даже вот нет желания потрогать это. Да, вот, говорят, признак хорошей скульптуры, когда ее охота потрогать. Вот эти фильмы потрогать вообще не хотелось. И здесь, да, получается так, что они задали настолько низкую планку, фильмы вот из DC-вселенной, что теперь, когда появился персонаж, который хоть чуть-чуть живой, то кажется, это действительно интересно. И у меня были такие ощущения, да, я смотрю, здесь хоть есть человек с подвижным лицом, у которого есть какие-то эмоции.
У Галь Гадот, а у Криса Пайна нету.
Ну,
с Крис Пайном что-то с лицом вообще невероятно в этом фильме. Почему? Ну, одно и то же выражение лица у него.
Ну, я, честно говоря, как-то его особо в сильных драматических ролях не видел. Он мне запомнился это благодаря Стартреку. Ну, то есть сказать, что там тоже глубокая драматическая игра, я не могу сказать. Тоже достаточно трафаретный персонаж. Да, но здесь, по крайней мере, есть, да, он есть живой, есть юмор. Ура, ура, нет этого непрестанного этого потока давящего, выбивающего пафоса. Есть юмор, есть действительно человек там с какими-то ошибками, подколами. Хотя тема, согласись, недожата. То есть это ведь действительно, ну, казалось бы, подарок. Женщина из древнего мира. Во-первых, женщина, которая никогда не видела мужчин. Раз. Тут столько всего открывается. Какой простор. Женщина, которая жила в каком-то там закрытом, изолированном псевдоантичном мире. Конечно, к античности там отношения очень условные. Привет всем антиковедам. Но... всем историкам, но тем не менее, да, она попадает в этот современный мир, и максимум, что мы видим, это
что
то,
Лондон грязный.
Что Лондон грязный, что ее чуть не задавила машина один раз. Все. То есть она легко встраивается во все социальные отношения, во всю эту структуру. Вот. Единственное, что ее отличает, она скорее похожа на женщину начала 21 века, которая попала в Лондон начала 20 века, именно в силу того, что там, ну, к женщинам относятся высокомерно. Это вот, пожалуй, больше ее характеризует, чем то, что она там из какой-то древней античного мифологического мира. Да, то есть, безусловно, вот этот потенциал для юмора не дожат. Визуально фильм также выглядит достаточно пластиковым, как и остальные фильмы DC-вселенной. Я имею в виду, что они, ну, как будто бы, ну, покрыты таким, знаешь, слоем. Знаешь, такие целлоидные игрушки, такие они блестят. Вот здесь он тоже такой блестящий мир какой-то. В нем нет, ну, какой-то потертости, вот этой шероховатости. Вроде бы грязная Первая мировая война, но она показана все равно настолько компьютерно, что ты, ну, фактически не чувствуешь там ничего. Она действительно, ну, мультяшная получается из-за этого. Не знаю, по крайней мере, у меня было такое ощущение, когда я смотрел. Да, и, пожалуй, да, по стандартам DC-комиксов, экранизация DC-комиксов. Да, правда, хорошо, это лучше, чем было. Но даже, например, сравнивать с тем же Марвеловскими, там, Капитаном Америкой, вот этими всей линией, которая там развивается. Ну, там есть уже юмор, там есть достаточно живые персонажи с каким-то внутренним драматизмом. То есть в этом смысле... Ирония-то в том, что это, пожалуй, экранизации показали, как нужно зарабатывать... деньги. Нужно, или как собирать людей в кинозалы. Нужно вначале сделать несколько провальных фильмов, и потом, когда уже все отчаялись, сделать что-нибудь хоть чуть-чуть хорошее.
Сделать.
И сразу там всякие положительные отзывы на всех Rotten Tomatoes, там, на всех остальных. Думаешь, да люди, да вы что, сдурели, что ли? Неужели это правда вы считаете каким-то шедевром? Я думаю, что здесь все-таки этот фильм нельзя оценивать отдельно от какой-то идеологической этой парадигмы. По крайней мере, если судить по комментаторам в англоязычных средствах массовой информации, там, в журналах, на интернет-сайтах, почти все обсуждают тему феминизма.
Да где она феминистка, вот. Я не понимаю.
Во-первых, знаешь почему? Я тут вычитал, спасибо Википедии, что создатель образа супер-женщины, Уильям Моутон Марстон, он сознательно пытался...
Он хотел сделать супергероя силой, которая является любовь.
Да, здесь не только это. Здесь вообще он был одним из, не то чтобы теоретиков, но, по крайней мере, он поддерживал феминистское движение.
Идеолог, а...
Одним из участников.
Он психолог вообще.
Да, он психолог.
И изобрел детектор лжи.
Отсюда лассо правды. Так вот...
Теоретик феминизма.
Сам он пишет, что там «Чудо-женщина» – это психологическая пропаганда нового типа женщины, которая, я верю, должна править миром. Немного. Он вообще считал, что женщины во многих областях, они способнее мужчин, поэтому это несправедливо, конечно, что вот здесь женщины как-то не дотягивают. История создания образа такова, что значит, он вначале написал статью в одном журнале, где сказал о том, что комиксы обладают очень большой образовательной силой. Создатели DC комиксов, тогда это по-другому как называлось, это еще 40-е годы, уцепились за него, ученый, и говорит, что комиксы могут быть хорошими. Они уцепились за него и пригласили его в качестве консультанта, чтобы он помог им как-то развивать вот эту вселенную. Вот, он пишет следующее, о нем пишут, что он решил создать новый тип супергероя, того, кто сможет побеждать не с помощью кулаков и огневой мощи, но любовью. И дальше вот буквально так: «Хорошо», сказала Элизабет, его жена. Но пусть это будет женщина. Есть даже целая мифология того, как этот образ
канон был создан.
Да. И вот тоже цитата, которую везде приводят, я в нескольких обзорах ее встречал. «Даже девочки не хотят быть девочками, потому что наш архетип женственности лишен силы и власти. Не желая быть девочками, они не хотят быть нежными, послушными и миролюбивыми, как и следует хорошим женщинам». Тут не вижу сильного феминизма. «Сильные стороны женщин были дискредитированы по причине их слабости. Очевидная задача состоит в том, чтобы создать женский образ, который будет сочетать все способности Супермена и все черты хорошей и красивой женщины». То есть это... Но вот здесь, скажем, удалось ли, является ли фильм «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс с Галь Гадот действительно вот этим воплощением феминистского идеала? Я не думаю, что сами комиксы являются, уж на то пошло. То есть получается как... Вообще, феминизм – это сложное движение. Да, там есть много разных. Вначале феминистки просто боролись за равноправие в плане оплаты, да, каких-то вот эти ранние, там, Роза Люксембург, там, все вещи. За право голосовать.
За образование во многих странах. Получать образование женщины борются.
Да, но в итоге получилось как, что тут само феминистское движение столкнулось с некими парадоксами. Хорошо, женщина может... предположим, женщины разрешили делать то же самое, что мужчине. Делает ли это ее равноправной? Нет, потому что женщина, например, беременеет и рожает, то есть она выпадает из цикла производства. А женщина, просто по ряду, тут, пусть меня заклюют феминистки, но все-таки это просто статистически так. И обладает меньшей физической силой в плане вот не выносливости, а вот такой грубой силы, в смысле там что-нибудь сломать, поднять. То есть, например, женщины, работающие на железной дороге, там перекладывают, это знаменитый такой пример, там эти все балки, эти шпалы, достижение ли это? И, соответственно, новая волна феминисток начала говорить об особых правах женщин. Говорить о том, что да, вот есть определенная уязвимость или, не знаю, какие-то сильные, даже не то, что сильные слабые стороны, какие-то особенности женскости, которые нужно учитывать, которые нужно защищать, это включает там и борьбу там с sexual harassment и так далее, да, там с домогательствами и прочие какие-то вещи. И вот то, что мне, например, симпатично, если брать в феминистском движении, в их философов, идеологов, они говорят, что в современном обществе, в котором доминирует такая мужская история, переоценено как раз насилие. То есть насилие видится как решение всех проблем. И признаком подлинного лидерства считается вот такой мужчина, альфа-самец, такой самый здоровый или, по крайней мере, самый влиятельный. Между тем, например, если взять жизнь каждого конкретного человека, то, опять же, вот есть опять же исследования, которые говорят, что на детей в большей степени влияют убеждения матери, чем отца. Потому что она ближе, потому что она, скорее не навязывает, а она как-то с любовью, то есть она спевает им эти колыбельные песни, она рассказывает какие-то истории, то есть она как-то служит, она любит своих детей. Да, и вот поэтому, по крайней мере, вот были сравнительные исследования, что дети обычно придерживаются религиозных убеждений своих матерей. Да, это вот такая интересная статистика. То есть получается, что феминистки как раз поставили, именно вопрос о том, что не переоцениваем ли мы роль насилия, не идеализируем ли мы насилие, не оправдываем ли его. И здесь мы видим женщину, супергероя, которая С одной стороны, да, вроде бы она такая не без нежности, ну, хотя является ли нежность чисто женской тоже чертой там.
Нет, ну она сострадательна.
Она сострадательна.
Но... Она стремится не быть лидером, а она помочь стремится, ну, герою, да, мужскому.
Нет, она...
Нет, она... Она с ним же отправляется, не отдельно.
А в том-то и дело, что это, он пытается так, чтобы она поехала с ним, но она как вот... Мечта феминисток некоторых сама, как раз сама, да, и идет сама вперед, рвется в бой, да, и как раз делает заявку на какие-то ведущие позиции. И когда она появилась, например, в предыдущей части «Бэтмен против Супермена», там тоже есть такая вот сцена, где Супермен спрашивает Бэтмен, типа, она с тобой? Я не помню, кто там. Ну, здесь, там идея такая, она ни с кем, она сама по себе, она тут не нуждается. То есть, да, она может быть соблазнительная, может быть такой очень вот красивой, в то же время она очень сильная. Но правда ли это идеал феминизма, правда ли это то, что... А как быть, не знаю. Ну, то есть, получается ли тогда... По сути дела, доказывают что? Что женщина может быть крутым бойцом. Это что, действительно какое-то достижение? Это то, что нужно было доказать? Доказывает то, что женщина может, там, не знаю, размахивать кулаками и крошить супостатов. И опять, если, вот как мечтал Марстон, не знаю, честно он об этом мечтал или нет, герой, который будет побеждать не с помощью кулаков, а огневой мощи, но любовью, то нет. Она побеждает именно кулаками и огневой мощью. То есть она тысячный раз эксплуатирует эту тему там, добра, которое должно быть с кулаками. То есть получается, что... Но при этом парадокс-то в чем? Супермен хотя и говорит, что добро должно быть с кулаками, но он при этом не критикует тех, кто... других, кто применяет кулаки. А она вроде бы обличает сам факт войны, но доказывает плохость войны, убивая других людей. То есть она... убеждает в плохости насилия с помощью насилия. Где здесь вот логика? Если бы она не доказывала этого, то можно было бы сказать, ну да, то есть вот это еще был бы один из героев. Но она при этом доказывает, что насилие плохо, она стремится это доказать. Да, и это, конечно, создает, мне кажется, некий внутренний, ну, парадокс. То есть на этом уровне, мне кажется, что здесь какого-то торжества по-настоящему глубокой феминистской теории нету. То, что есть персонаж, который воюет, ну, не знаю, действительно ли это достижение. Да, может быть, что здесь показано, что женщина может тоже быть физически сильной и постоять за себя, но, опять же, я не знаю, насколько это соотносится со своим духом, что ли, феминистского движения. И следующий момент, вот то, что ты справедливо заметила, она остается объектом, предметом объективизации, объективации, да, как это называется. То есть, когда женщина показана прежде всего как сексуальный объект. И, кстати, интересно, что некоторые предыдущие актрисы, которые вот, снимались в разных там телевизионный был какой-то проект, посвященный, прошу прощения, «Чудо-женщине», они как раз некоторые отказывались быть вот в этом наряде. Там Сандра Буллок, в частности, одна из отказавшихся, она сказала, я не хочу быть типа, в этом дурацком наряде. А здесь же все-таки, да, сохраняется это, вот, по сути дела, это алогичное, то есть опять Первая мировая война, грязь, вонь, холод.
И она такая...
Она в бикини.
Она причем там в одном месте заходит в газовое облако, да, ну, то есть, в общем, там газом отравили целую деревню, в которой она успела уже узнать жителей, она в это облако газа заходит и остается просто на ней. Ну, понятно, что она супергероиня, и, может быть, газ, вот эта химия земная ее не берет, но, по крайней мере, хоть что-то с ней должно было произойти, хоть какая-то, ну, что... Она как будто бы вообще неуязвимость полная, она оттуда выходит, ну, разве что там со слезами на глазах, и как она поняла, что это все, ну, разъедающая какая-то штука. Ну, то есть, с одной стороны, да, вроде эмпатия к плачущим женщинам или еще там что-то, а с другой стороны, вот она такая прям в броне, как будто бы зашла, вышла. То есть, ну,
ну да, это и как-то... в этом ее, ну, костюм.
Он... Просто мне не нравится, что люди вообще во всех супергеройских фильмах люди статисты. Ну, то есть, и вроде бы тут яркие, очень второстепенные персонажи, ну, интересные достаточно, ее окружают четыре мужчины, да, то есть вот летчик.
Обрати внимание, что подчеркнуто разных национальностей, тоже тема, да, политкорректности везде.
Они все разные, вроде и забавные, но все равно все люди смотрятся статистами, и в конце концов там вообще в глупейшей, мне кажется, очень глупая сцена финальная, ну, вот где она как бы убивает своего врага, бога войны. Интересно, что мы сегодня обсуждаем два фильм,
спойлеры,
в которых, да неважно, в которых Дэвид Тьюлис играет злодея. Ага. И это два разных злодея абсолютно. Один в случае с фильмом «Чудо-женщина», где он играет бога войны Ариса. Ну, то есть... Если бы он остался вот в виде вот этого невзрачного какого-то серого генерала, там, да, вот с невзрачной внешностью, как нет, он потом превращается в эту штуку какую-то в бронированном скелете, и начинают они бороться на равных, то есть и усы причем, ну, какая-то ерунда, в общем. Ну, то есть это ужасный какой-то злодей, нелогичный, он похож одновременно и на сатану, на Люцифера, и одновременно на греческого бога, и где тут что, и почему, кто должен расстроиться от того, что люди плохие, то есть то ли он людей... взбивает с толку, то ли просто он бог правды, хочет показать, что люди склонны ко злу, а кому он хочет это показать, если все уже убиты, Зевс в том числе. Ну вот, в общем, и зачем-то он, вот, у него голос нет, меняется.
Ну, в общем, здесь, пожалуй, ну, что в образе зла мне показалось справедливым, в том, что зло – это то, что есть и вне нас, и внутри нас. Да, это, то есть зло – это… Да, мы действительно живем в мире, который внешне на нас… давит, вроде подталкивает ко злу. Это вот здесь передано с помощью таких мифологических образов. Но в то же время зло, оно есть внутри нас, и оно не менее опасно, не менее разрушительно, и это как-то все в комплексе идет. Но все равно остается, как и во всех остальных фильмах про супергероев, очень, мне кажется, наивный взгляд на вот саму природу этого зла в человеке. То есть идея просто стоит в том, что тебе нужно выбрать добро. Вот есть, тебе просто нужно избрать. Да, то есть человеку, проблема человека в том, что он просто делает неверный выбор. Но мне кажется, это несколько очень идеалистичный, легкий вот взгляд на то, что из себя представляет.
Что кто-то может нашептать там, и вот вдруг всех затуманили, ну, стали просто производить ядовитый газ.
Ну, взять просто любой вопрос зависимости. Да, вот это не просто человек, там, выбор, не выбор. Это что-то более глубокое, разрушительное в жизни человека. Это... И, кстати, вот если говорить опять о Марвеле, то вот то, что они сделали с Netflix'ом, «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Люк Кейдж» просто на порядок лучше, сильнее вот всех этих экранизаций, кстати, как и крупных марвеловских проектов, там типа этот, «Капитан Америка» и прочее, так и DC-шных экранизаций. И действительно, там есть и психологизм, там есть и более сложное понимание природы зла и вот того, с чем человек борется в себе. Там есть и более сложное размышление о роли насилия и так далее и тому подобное. И, кстати, та же Джессика Джонс, ну, мне кажется, более удачный пример, ну, какого-то, не знаю, что ли, такого феминистского взгляда на супергероя, потому что женщина, пережившая травму, которая, тем не менее, что-то все преодолевает, как-то с помощью других находит силы какому-то исцелению, преодолению и так далее, помогает другим, оставаясь при этом уязвимой. Ну, вот такой более живой, более... трогательный персонаж, в смысле, хочется потрогать, прикоснуться к ней как персонажу. Здесь же все-таки повествование остается достаточно стерильным. Поэтому, ну как, если, опять же, если вам нравится, нас всегда спрашивают, рекомендуете или нет. Ну, Люда, естественно, не рекомендует.
Нет,
я скажу так, намного интереснее, чем предыдущие фильмы из DC-вселенной. Я думаю, что если просто вот оценивать его как фильм-аттракцион, то на раз пойдет. Да. Можно посмотреть... То есть такой фильм, в котором просто что-то происходит, взрывается, там есть небольшой легкий юмор. В этом смысле он такой сойдет на четверочку, как фильм-аттракцион, опять же говорю. Вот, хотя, вот, на мой взгляд, в этом смысле проигрывает тем же «Стражем Галактики» или другим фильмам, которые намного более насыщенные и интересные. Ну что, следующий наш фильм – это «Не любовь» Звягинцева. Как твои впечатления?
Ну, как всегда, от фильмов Звягинцева мне нравится, что оставляет пространство подумать. Сразу так не получается сформулировать отношение к фильму, потому что он все равно там крутится в голове.
Да, надо отдать должное, что фильмы делает он хорошо. То есть они как раз неоднозначны, многомерны. В них нету какой-то упрощенности, они оставляют поле для размышлений. Мне «Нелюбовь» понравился намного больше, чем «Левиафан», предыдущий его фильм, потому что, ну, в «Левиафане» мне казалось, что, скажем, часть персонажей, ну, очень конъюнктурная и упрощенная. Там, ну, как раз те самые религиозные образы, там, священника. Некоторые диалоги мне казались там... слегка квадратными.
Ну, те же самые упреки выдвигают, собственно, к нелюбви, потому что считают Звягинцева, ну, по типу мизантропом, вот, который не любит людей, вообще своих героев в частности, и показывает неприятных людей в неприятной стране. Непонятно, является ли вообще сам
он в
ней живёт.
Или, в русофобии да, его регулярно обвиняют.
Вот, или так, ну, это, он, конечно, не судья и не осуждает, а скорее хроникёр и скорее, ну, как бы наблюдает, да, и акцентирует какие-то вещи. Ну, из-за политического, ну, в общем, в чем-то, конечно, Звягинцева не обвинили, вот, при этом как-то совершенно выпуская из внимания, что все-таки, ну, дали ему приз, да, то есть, ну, приз жюри.
Не знаю, само по себе приз жюри – это такая штука сложная, потому что, я опять же повторюсь, те фильмы, которые награждали «Золотой ветвью» в прошлом и позапрошлом годах, ну, мне вообще показались достаточно… Это хорошие фильмы, но я не думаю, что это действительно прямо такое воплощение состояния нынешнего кинематографа. Они, скорее, тоже достаточно идеологические были. Там, да, в одном тема миграции, в другом тема социальной несправедливости. То есть, мне они очень идеологически заряженными тоже казались. Я имею в виду «Я, Даниэл Блейк» и «Дипан», да, вот те фильмы, которые мы Дипаном совсем недавно обсуждали. У Звягинцева как? У него действительно, ну, такой политичности некоторой, что ли, фильму добавляет то, что на протяжении всего фильма постоянно звучат какие-то монологи из радиоприемника или картинка с телевизора там, с Киселевым, где что-то говорится о современных там, политических событиях, о каких-то демонстрациях в Москве, о войне на Украине, вот о таких всяких вещах. Поэтому да, здесь можно усмотреть. И я так понимаю, что он сознательно включает именно эти отрывки, да, чтобы они как-то создавали общий фон всему происходящему. Но опять, я не знаю, сложно сказать. Некоторые говорят так, что Звягинцев здесь изображает ну, какой-то вообще кризис там, современного общества, там, не знаю, или современной России. Тут трудно сказать, он говорит о человечестве в целом или о нашей ситуации в частности. Но мне кажется, что в большей степени о нашей ситуации. Показан фильм очень интересно.
Пеняет ему, конечно, на вот этот кадр с героиней, где она в конце фильма, где она на беговой дорожке с форме, с надписью «Раша», да, то есть «Россия» крупным планом, и получается, что тем самым ему как бы обобщает, и получается, что это диагноз, который он всем ставит своим героям, да, не любовь, который вынесен в название, он ставит и стране, то есть, ну, это вот такая Россия, это страна, как бы страна, которая не любит своих детей, и вообще здесь мы все с диагнозом нелюбовь ходим все подряд.
Ну, здесь, да, видишь, мне кажется...
Ну, и как конфликт с Украиной тоже, это о нелюбви, и, в общем, вот локальная история про одну семью, это все расширяется
все
в пространстве, да, и...
Вся,
то есть,
да,
грубо говоря, война и конфликты различные политические, это как продолжение частной истории, да, то есть этот диагноз, он как бы, ну, потеря координат, потеря ценностей, потеря эмпатии, чувства, все это называется нелюбовь, вот. Ну, и не Россия может только и заканчивается, а вообще, ну, достаточно широкое обобщение.
У меня есть, скажем, у меня две таких есть некоторых внутренних претензий к Звягинцеву. Я подчеркну, они мои личные, они не имеют отношения к оценке, там, хорошо или плохо. Это мое чувство. Да. Мне кажется, что в его фильмах очень часто идея предшествует и доминирует над формой художественного высказывания. То есть у него вначале есть какой-то тезис, он хочет показать, что, например, все люди одиноки.
В этом смысле технично очень,
да,
кино.
А потом, и потом он находит персонажей, и этих персонажей он именно наделяет какими-то свойствами, характеристиками, чтобы они его эту идею повторяли. То есть это не, понятно, что при этом он как все-таки художник, это надо признать, он хороший художник. Он из жизни берет какие-то образы, краски, эмоции, которые добавляют реалистичности, правдивости происходящему, но мне кажется, что все-таки вот доминирует в начале этой идеи. Нужно показать, что люди одиноки. Ага. Что они друг друга не любят. Хорошо. Нашли. Ну, вот, и дальше уже как-то все начинает нарастать. Или там, и что-то еще там, показать какой-то кризис, не знаю, современной социальности. Это не только он. Скажем, это вот я наблюдаю это там у Ларса фон Триера, там, за что у меня тоже к нему такие сложные чувства, там, у некоторых других европейских режиссеров. И мне... Я признаю их талант, признаю у некоторых даже гениальность, как у того же Ларса фон Триера, но я говорю, что просто мне это не нравится. Мне кажется это не очень симпатичным, раз. А во-вторых, ну, мне кажется, это, я уже об этом много раз говорил, В чем проблема современной режиссеры российской? В том, что если ты вроде бы пытаешься снимать фильмы, в которых что-то хорошо, хорошее происходит, то они получаются чуть-чуть таким наивно идиотскими, что ли, такими пропагандистскими, упрощенными. Ну, там, привет ёлкам, да? Ну, то есть я имею в смысле, что просто такое какое-то развлечение. Да, нет в них какой-то глубины, что ли, сказать. Просто развлечение, просто развлечение. Не обязательно плохие, но, тем не менее, скорее развлекательные. Или же тогда ты, если ты хочешь все-таки зайти за взрослого режиссера, то тебе нужно показывать вот грязь, нужно показывать дно, нужно показывать помойку, нужно показать, что вот все оно там с надрывом плохо. И я понимаю эту позицию, она кажется соблазнительной. Вообще показать, что плохо, это всегда в некотором смысле, мне кажется, проще, потому что в этом меньше вызов. В этом есть только вызов в том, что ты вызываешь неудовольствие у людей, да, они тебе говорят, вот ты там дискредитируешь нас. Это, конечно, ерунда все. Ну, там Салтыков, Щедрин, Гоголь, там, не знаю, Достоевский, кто угодно. Да, там много тоже всего показывали они такого, что, в общем, за что их можно обвинять. Но я не считаю, что там патриотизм он проявляется только в том, что ты, не знаю, там какие-то лубочные картинки показываешь. Да нет, иногда нужно показать какую-то боль, язву и все остальное. Но в этом, мне кажется, что я до сих пор жду, и мне бы хотелось увидеть фильмы, в которых есть какой-то выход. Ну, например, вот как у братьев Дарденов. Да. Тоже ведь там люди показаны, ну, прям не ангелами, прямо скажем. Ну, как-то они умудряются во всем этом найти что-то, ну, свет какой-то. Да, есть у них. Ну, это?
Если он не знает просто.
Если не знает.
Если он чувствителен к тому, что происходит, чувствителен к диагнозам каким-то.
Я признаю это, ну что ж, но это же не значит, что мне должно нравиться. Это же не значит, что я должен быть с этим. Так, ну, понимаешь,
То есть понятно, что диагноз написан, там, не любовь, да? Ну, то есть, вот, все,
диагноз
мы поняли.
Есть, и он, да,
проговорен. Да, ну, то есть, как от этого лечиться, не очень понятно.
Вообще непонятно.
Нет, ну, мне кажется, есть мысли про волонтеров там.
Вот, например, у Достоевского тоже ведь не всегда понятно, да? То есть, у него тот же, взять его преступление и наказание, там, Родион Раскольников, ему дарят Евангелие. И вот там сюжет не сильно развивается, но это другая история, пишет в конце Федор Михайлович. То есть, он дает просто какое-то направление, да? Куда идти, но не дает какого-то развития сюжета. Или в «Тех же братьев Карамазовых» там у него эти диалоги, да, прославившие его, в которых, ну, непонятно, на чьей он стороне. Да, то есть они равновесны, но тем не менее есть разные голоса. Здесь же другого голоса нет. Есть только... И это вот даже снято все. И надо сказать, снято хорошо. Действительно выбрана Россия позднеосенняя, когда уже листьев нет, когда небо сумрачное, когда дождь, перетекающий в снег, когда... Вот, в общем, просто подарок для суицидников, да, когда вот кажется, что все вокруг плохо, мрак и выхода нет. Показаны эти микрорайоны, вот, собственно, без особого артистизма сделаны, где эти многоэтажки с их убитыми подъездами, с их вот там, он показывает какие-то заброшенные здания. Это все действительно, оно очень мрачно, оно очень мрачно. И наиболее сильные эмоциональные, конечно, моменты фильма, а там есть очень сильные моменты. Не знаю, вот меня один из первых кадров, который по-настоящему так зацепил, это когда мальчик, вот один, в общем, фильм про что? Фильм про супружескую пару, которые расстаются, а у них уже у каждого есть там по...
Там, новому партнеру.
По новому партнеру, да, и вот они теперь продают квартиру и решают, с кем останется мальчик. И вроде бы каждому из них он не очень нужен, в том смысле, что они заводят новые отношения у бывшего вот этого мужа, ну, еще настоящего, но уже бывшего, уже там беременная
подружка,
да, у этой тоже там какой-то мужчина есть, и как ни туда, ни туда вроде бы сын не вписывается, и они это громко обсуждают, и мальчик это случайно подслушивает. И там вот есть кадр, где, и они не знают этого, мы видим того мальчика, вот, который находится в таком беззвучном крике рыдании. И это, конечно, очень сильно, то есть это, ну... Сразу как-то очень хорошо сделано, то есть очень сильный образ, и он прям разрывает тебя внутри. Ты понимаешь как бы весь ужас, который есть внутри него, этого мальчика, который вдруг понял, что он родителям не нужен.
Не хотят, но они обсуждают в этом разговоре, что они сдают его в детский дом буквально.
Да, как один из вариантов.
Есть,
да,
у нас интервью данное Звягинцевым о радиостанции «Маяк», критику Антону Долину, вот, где он объясняет, кто же в его картине все-таки положительные персонажи впервые за историю его фильмов.
И вот эти люди нашли способ. Они действуют сразу, непосредственно, точно отработанный какой-то алгоритм их действий, выработанная система этих всех взаимоотношений, все, как сказать, пробуксовки бюрократического ли толка или еще какого бы то ни было отброшены просто в сторону. Люди просто действуют и зачаровывают своим экшеном, что называется. Вот таких примеров очень много. И Аня мне рассказывала, и Гриша рассказывали об этих примерах, когда после нескольких дней поиска наконец обращаются к ним, и через день они находят человека. Так что, да, положительные герои, наконец-то. Фильм «Не любовь» называется так. Но мне кажется, это название удачным. Мне оно не нравилось некоторое время, долгое достаточно время, продолжительное, полгода или больше. Мне казалось, что это будет рабочее название, мы найдем название лучше. Но то название, которое дал этому сценарию Олег Негин, оказалось самым верным. И я в течение года работы над фильмом вдруг пришел к тому, что это самое лучшее название для картины, потому что оно непосредственно указывает на предмет, который рассматривается в картине, печальный, надо сказать, констатация печального состояния дел. Но, впрочем, ничего нового, все это всегда было. Это природа человека. А что касается, опять-таки, еще два слова скажу про название. Мне, к сожалению, вот ты задал мне этот вопрос еще за рамками нашего этого диалога, что думал ли я о том, как это будет переведено на другие языки. Признаться честно, когда я понял, как точно найдено слово, как точно, взвешенно подошел Олег к решению назвать так свой сценарий, сразу отбросил всякие сомнения по поводу того, какие трудности будут у французов. У них действительно сейчас большие трудности, они не могут найти. То есть ни в одном языке нет этого слова. «Loveless» вот в Каннах – это всего лишь навсего «без любви». «Без любви» – это не совсем то, что не любовь.
Да. Действительно, название в этом смысле хорошо отображает суть происходящего. То есть там показаны люди, находящиеся в состоянии нелюбви. Да, в состоянии, когда они друг друга не любят. И даже вот...
Не любили, кажется.
Да, там это еще интересно показано на контрасте их отношений нынешних. Да, то есть вот мы встречаем супругов, которые буквально друг друга ненавидят, и ты в это веришь. Да, то есть ты, не знаю, по крайней мере, ты можешь себя отождествить с ними, ты можешь представить, какую боль тебе может причинить человек, которого когда-то считал там близким, и вот это вот состояние, когда друг друга уже... Вообще не могут без ругани разговаривать, вообще несколько слов не могут сказать без ругани. Да, сразу переходит вот этот конфликт, вот этот взаимное обвинение, не знаю, там, проклятие и так далее. И это, конечно, тяжело. Потом это все как-то подчеркивается, оттеняется тем, что они, мы видим, в новых взаимоотношениях находятся. И там вроде бы любовь. Там вроде бы есть некая нежность. Там, по крайней мере, есть какие-то отношения. Да, и там, не знаю, там показана и физическая близость. То есть там что-то такое существует. Но вот так как оно получается... показано параллельно с их нынешним конфликтом, то с самого начала возникает недоверие. Потому что, ну, и они ведь когда-то вместе жили друг с другом, тоже у них там, не знаю, была физическая близость, тоже вот у них тут родился ребенок, как-то они строили жизнь свою. И сразу возникает вопрос, удастся ли им второй раз что-то сделать.
Ну, и некие намеки дает уже Звягинцев в финальных кадрах картины, тоже не слишком... обнадеживающие.
Да, не слишком обнадеживающие, да, потому что возникает ощущение того, что действительно люди, они как-то каждый в своей скорлупе. И они то, что вот даже вышли чуть-чуть из нее, когда там строят новые отношения, на самом деле это даже не совсем выход, это просто какая-то вот отчаянная попытка найти какую-то, не знаю, близость, тепло хоть с кем-то. Их даже все диалоги кажутся, несмотря на всю близость, кажутся искусственными чуть-чуть. Кажутся трафаретными, как будто бы они с чего-то срисованы. И ведут они себя трафаретно, да, персонажи вот в этих разговорах.
По сути, у них был какой-то один-единственный шанс, собственно, почувствовать, как-то подлинную близость и ощутить подлинные какие-то чувства, когда у них потерялся ребенок. Ну, то есть это как-то их вроде начало ломать каким-то образом, но все равно такая какая-то энтропия, она взяла
то есть
вверх.
Подлинные чувства, которые у них удаются, это чувство боли, это какое-то чувство озлобления, да, это есть. И там ведь еще мы из монологов героев, и там из диалогов, их споров узнаем, что как-то это у них уже, можно сказать, по наследству. Там вот у главной героини есть момент, где она общается со своей матерью, и похоже, что ее мать ее не любила. По крайней мере, она не помнит какой-то нежности от нее. И она теперь своего сына не любит, потому что это дитя, как она говорит, залета. То есть она особо его не желала. Она почти со злостью рассказывает, что она чуть не померла, пока его рожала. То есть он уже рожался в нелюбви, он зачат в нелюбви, он рожден в нелюбви, он рос в нелюбви. А при этом она свою мать-то обвиняет. И в этом, почти в одном, в том же самом предложении произносит слова вот эти нелюбви, отношения к своему сыну. И ты понимаешь, что это какой-то, какая-то слепота, какой-то замкнутый круг, какая-то
неспособность. У них фамилия Слепцова, кстати, тоже пеняет постоянно режиссера за излишний.
Это есть, это есть.
Какой-то прям чуть ли не как учительской указкой, да, вот, ребята,
да, то есть посмотрите. Я что должен признать? Я должен признать, что если действительно Звягинцев хотел вот эту просто показать атмосферу там нелюбви, там, опять же, обвинять его там в русофобии, еще в чем-то, я думаю, что любой художник настоящий, да, он работает на том материале, который есть у него. Его материал – это Россия.
Ну да, но он не искажает реальность нисколько.
Есть тысячи, не тысячи, есть режиссеры, которые показывают еще хуже вот, про Англию, про Америку, про Францию, про что угодно, да, там, про Италию, про Европу. Взять того же Ханеке. Вот уж человека, которого должны выгнать из Евросоюза за то, что он порочит светлое имя европейской культуры. У него там нет ничего про африканцев, у него все про самые, он берет самые благополучные, там Австрию берет, да, он берет самые вот эти вот этих бюргеров, да, из благополучных слоев, он самое, казалось бы, вот восхваляемое, благополучное берет в европейском обществе, препарирует это, тонко нарезав, и там получается такой кошмар, что наш Звягинцев, можно сказать, не начинал еще, да. Но тем не менее, да, почему бы нет, почему Звягинцеву не... Он, его, ну, приносит ему боль то, что здесь он живет. Говорю, моя претензия в том, что он эту боль изображает, нанизывая плоть на схему, а не пытаясь вот в самой ткани жизни что-то увидеть, да. И вот это интересное интервью мы сейчас посмотрели. Действительно, говорит, в России самое работоспособное ведомство – это МЧС.
Нет, ну он здесь говорит скорее...
Он говорит о волонтерах.
Но... Да, о Лизе Алерт, ну, подобном, да, волонтерском.
Но обрати внимание, то есть это движение, да, то есть там вот одна из самых таких интересно показанных образов, это представитель этого волонтерского движения, которые ищут пропавших детей. Но в данном случае я почему сравнил с МЧС? Потому что они приходят тогда, когда уже беда. И они хорошо работают с бедой. Тот, кто руководит всем этим поиском, он такой, знаешь, в целом, ну, такой рабочий, деловой персонаж, он хорошо знает, он весь этот процесс поиска отработан очень хорошо, отлично отработан. То есть полиция ничего не делает, врачи тоже там разводят руками, в школе ничего не знают, родители тоже в растерянности. А вот есть эта служба, такая спецслужба по поиску детей, и они делают это, они, правда, выглядят как такая высадка спецназа. Они хорошо скоординированы, они четко знают всю задачу, они проделали это много раз, и, как он говорит, не без эффективности. Но это именно те, кто приходят в ситуации, когда уже плохо, так же, как МЧС. Я поэтому эту вот параллель провел. Да, это не МЧСовцы, но я имею в виду сам тип организации, что в России хорошо работают те, кто спасают в кризисе, а все остальное находится в таком распадающем состоянии. Это тоже интересный образ, вот эти самые персонажи. И тоже один из самых эмоционально сильных моментов в фильме, когда... Они вот прочесывают этот уже унылый ноябрьский лес, где начинает выпадать уже снег. И там часть протокола, они просто выходят и кричат там «Алёша!» Там «Алёша!» Ну, пытаясь докричаться до этого мальчика, если он их услышит. И это очень жуткий момент. Тут в нем вся какая-то, не знаю, ужас и ситуации, и времени. И действительно, что Звягинцеву удается, ему удается вот эту свою концепцию
докрутить до максимума.
Она выстраивается. То есть вся картинка, все, что в фильме происходит, оно очень логично. Это может быть и претензия к фильму, и в то же время ну, какой-то сильной стороной. То есть оно все да, тебя подводит вот к этому депрессивно-безвыходному ситуацию. Я бы тоже посчитал, что минус вот эти какие-то слишком прозрачные аллюзии, да, какая-то вот эта, не знаю, мне кажется, действительно в конце вот эта вот девушка, которая бежит со словами России, смотрит в камеру, ну это как-то чуть-чуть... искусственно, да. Но тем не менее, в целом фильм получился достаточно сильным. Опять, вот из тех картин, я у Звягинцева смотрел «Возвращение», я у Звягинцева смотрел «Левиафан», то есть из этих, пожалуй, трех, да, «Нелюбовь» действительно наиболее сильная. Хотя со всеми теми вопросами, которые у меня есть, но это опять, повторюсь, вопросы именно к его стилю, а не... То есть моя личная претензия, это просто тип кино, который не совсем во мне резонирует. И главный вызов, ну это может не к Звягинцеву, может вообще к нашему кинематографу, нету просвета какого-то. Пожалуй, только «Остров Лунгина» вспоминается, фильм, в котором есть какой-то выход. Да, все остальное как-то вот оно распадается, крошится.
Но мы еще не смотрели «Свадьбу» там или что там еще.
Не, ну,
новое что оптимистичное кино.
Ну, оно, от Жоры Крыжовникова. Там оптимизм состоит в том, что просто все залихватски и с угаром. а не в том, что, ну, как бы сказать, не в том, что есть какой-то позитивный выход. Да, то есть там тоже все, в общем, в конечном итоге в этом тонет, насколько я понимаю, в этом разухабистом веселье. Ну что?
Фарго мы выложим спецвыпуском,
ребята. Спецвыпуском, да, обязательно. Мы не забыли про него. Что касается смотреть, не смотреть, ну, мне кажется, что стоит посмотреть. Даже не то, что мне кажется, стоит посмотреть. Не Любовь Звягинцева, это такой серьезный фильм, который будет производить какую-то внутреннюю работу. Можно с ним не соглашаться, но, по крайней мере, он своим холодным, расчетливым умом нажимает на какие-то кнопочки, на которые больно. Да, в которых больно. Это тоже признак, это какой-то диагноз он ставит. Об этом, по крайней мере, стоит поговорить. Ну что, спасибо за то, что были сегодня с нами. Оставляйте свои отзывы, комментарии в наших социальных сетях. И до встречи через неделю.